Но дело в том, что я проделывал опыт развращения тканей, и теперь, как вы видите, мозг Ринга настолько увеличился, что не войдет ни в один человеческий череп. Человеком Рингу не быть. Что вы этим хотите сказать? Что Ринг может быть кем-то иным, кроме человека? Вот именно. Он может быть, ну хотя бы, слоном. Правда, до величины слоновьего мозга его мозг еще не дорос, но это дело наживное. Надо только позаботиться о том, чтобы мозг Ринга принял нужную форму. Мне скоро пришлют череп слона. Я посажу в него мозг и буду продолжать наращивать его ткани, пока они не заполнят всю полость черепа. Не хотите же вы сделать из Ринга слона? А почему бы нет? Я уже говорил с Рингом. Его желание видеть, слышать, двигаться и дышать так велико, что он согласился бы быть даже свиньей и собакой. А слон — благородное животное, сильное, долговечное. И он, то есть мозг Ринга, может прожить еще 100-200 лет. Разве это плохая перспектива? Ринг уже дал свое согласие. Денисов прервал чтение дневника и обратился к Вагнеру. «Скажите, так неужели же слон, на котором мы едем...» «Да-да, имеет человеческий мозг», — отвечал Вагнер, не переставая писать. «Читайте дальше и не мешайте мне». Денисов замолчал. Но он не сразу вернулся к чтению дневника. Мысль, что слон, на котором они сидят, обладает человеческим мозгом, казалась ему чудовищной. Он смотрел на животное с чувством жуткого любопытства и почти суеверного ужаса. 31 марта. Сегодня прибыл череп слона. Профессор распилил череп продольно, через лоб. «Это для того, — сказал он, — чтобы вложить мозг, и чтобы удобнее было вынуть его, когда нужно будет переложить его из этого черепа в другой. Я осмотрел внутренность черепа и был удивлен сравнительно небольшим пространством, которое предназначено для заполнения мозгом. Снаружи слон представлялся гораздо умнее. Из всех сухопутных животных, — продолжал Вак, — слон имеет наиболее развитые лобные пазухи. Видите, вся верхняя часть черепа состоит из воздушных камер, которые не специалист принимает обычно за мозговую коробку. Мозг же, сравнительно совсем небольшой, запрятан у слона очень далеко, вот где. Примерно это будет в области уха. Поэтому-то выстрелы, направленные в переднюю часть головы, и не достигают обычно цели. Пули пробивают несколько костяных перегородок, но не разрушают мозга. Мы с Вагом проделали несколько дыр на черепе для того, чтобы провести через них трубки, снабжающие мозг питательным раствором, а затем осторожно вложили мозг Ринга в одну из половинок черепа. Мозг еще далеко не заполнил предназначенного для него помещения. «Ничего, в дороге дорастет», — сказал Ваг, придвинув вторую половину черепа. «Признаюсь, я очень мало верю в удачу опыта Вага, хотя и знаю о многих его необычайных изобретениях. Но здесь дело чрезвычайно сложно. Надо преодолеть огромные препятствия. Прежде всего, необходимо раздобыть живого слона. Выписать его из Африки или Индии было бы слишком дорого. Притом слон может по той или иной причине оказаться неподходящим. Поэтому Вак решил вести мозг Ринга в Африку, на Конго, где он уже бывал, поймать там слона и произвести операцию пересадки мозга». «Произвести пересадку. Легко сказать. Это не то, что переложить перчатки из кармана в карман. Надо будет найти и сшить все окончания нервов, все вены и артерии. Несмотря на сходство анатомии человека и животного, все же различия велики. Как Вагу удастся спаять воедино эти две системы? И ведь вся эта сложная операция должна быть проделана над живым слоном».